Значит, сегодня у нас будет продолжение занятия по теме Той Вера, добро и зло. Так, ну, значит, цикл будет большой. Я сначала думал, два занятия будет, но, по-видимому, будет больше сегодня. Второе, да, актуальное, по крайней мере. Значит, сначала немножко напомню о том, что было в тот раз. Говорилось о том, что приводился Мидраш на пасук, где Акудеш Боруху на шестой день творения увидел, что все, что он создал, тоф миоет, хорошо очень. Тоф миоет, хорошо очень. И Мидраш объяснял, что тоф это, скажем, жизнь, а миоет это малахамовос, ангел смерти. Тоф это яйцер тоф, а миоет это уже яйцер ара и так далее. То есть со словом миоет Мидраш ассоциировал коэхра. Коэхра. И что за этим стояло? Вот об этом шла речь. И была высказана такая странная идея о том, что ра на самом деле не существует, это только тоев. И отчасти объяснялось почему. Дальше будет углубление этого большого вопроса. Сейчас я немножко поясню о том, то, что было в конце занятия, когда приводился Талмуд, Брахот, Исахта Брахот, где говорилось о том, что даже если событие плохое, несчастье какое-то, то человек должен благословлять Акудеш Боруху за это, давать броху. Гемора спрашивала, так не может быть, потому что Мишна перед этим сказала, что если случается что-то хорошее, действительно, то говорится тоф имейцев в брахе. А если плохое, хазашон, человек ушел из жизни, или что-то, тогда говорится дайн хаэмэс, хаэмэт. Также надо благословлять, говорится дайн хаэмэс. Гемора говорила, принесла мнение Рова о том, что человек должен принимать несчастье, которое не ведет, бисимха, с симхой, с радостью. Что, конечно, очень странно.
Не всегда легко.
Не то, что нелегко. Мне говорят из зала, что нелегко. Не всегда легко. Дело в том, что это по сути неправильно. И противоречит еврейскому закону. Если человек умер, по нему сидят шивы, они найдут в кино или там куда-то еще. Закон противоречит тому, что сказал Рова. Как понимать, что он говорит? Ну, говорили, что это один из случаев, когда в Талмуд много, таких случаев, это один из них, что мудрец говорит что-то, и надо, так сказать, по тому, что он говорит, не воспринимать это буквально, а понять, в чем идея его, но не воспринимать прямо. Значит, говорилось следующее такое объяснение, давалось, которое сегодня будет дополнено, собственно, поэтому я вспоминаю то, что было. Если не встречать симха, а как положено человеку горевать, у него будет печаль, горе. И дальше это может повлиять, так сказать, так, что войдет в его сердце, и там будет затемнение некоторое. Эта печаль останется, сердце будет как бы разрушено уже. И вот это, Рова, говоришь, нельзя. Не то, что в этот момент не должно быть горя, но это горе не должно проникнуть в сердце, разрушив его. Горе касается сердца. Поэтому в этот момент, если горе коснулось сердца, уже нельзя сказать броху, то это имеется. Это, собственно, есть объяснение пахатиска, которое в тот раз подверглось вопросу, но вот так его можно ответить. То не место брахи, сердце печали. Но это не значит, что печаль должна селиться в сердце вечно и разрушить его, сломать человека. Это Рова имеет в виду. Принимаешь с симхой. Значит, симха в настоящий момент. А ты принял так, чтобы симха осталась. Не сломило тебя. Восприятие жизни должно быть жизнерадостным. Вот что имеется в виду. В этом и его то, что он говорит, почему тогда Мишна говорит про браху? Объяснение давалось такое, что если в сердце целится горе и разрушает его тем самым, то значит в сердце есть определенное затемнение от ситраха, от коэхра. И тогда нет места брахи уже. Браха, она, суть брахи в том, чтобы вызвать шефа сверху, про это говорилось много раз уже на специальном цикле занятий, вызвать шефа сверху. И там, где печаль в сердце, там нет вот этого шефа, не пойдет в это место, потому что там в сердце коэхра. Вот в чем идея. Поэтому Мишна говорит про браху. Ты должен служить какой же Богу, воспринимать мир так, чтобы в этот момент не было вот этого затемнения, которое препятствует шефу. Это объяснение от Гемора. Дальше Гемора сказала такую вещь, которая может восприниматься с легкостью. Человек должен приучать себя, быть рогил, приучать себя к тому, чтобы говорить «гам золотойф». Это тоже к лучшему. У него случается что-то плохое, «гам золотойф». Приучать к этому себя. Приучать. Что значит «приучается»? Случилось что-то, он это говорит. А зачем? Для чего? Гемора не объяснила. Если человек вот так постоянно следует этому правилу, то это как бы противоядие у него возникает внутри, такое поле, настрой против того, чтобы не быть сломленным во время несчастья. Это ему помогает. Это не лечит от несчастья, но помогает его принять. Пример. Человек заболел. Голова у него болит. Примет таблеточку. Легче. Не значит, что причина устранена. Через неделю снова может заболеть, давление в небе изменится, все, голова заболит. В этот момент боли нет уже. Нет боли, он может функционировать. Помогает функционированию просто. Таблетка лечит, он помогает функционированию. Вот так это гам золотой. Создает определенную среду внутри человека, если повторяешь часто, даже не понимаешь, на самом деле, это к лучшему. Привык. Это уже противоядие от того, чтобы не сломиться. С другой стороны, когда Хакоин говорят «гам золотоев», значит, на самом деле это «ктоев». И лучше бы понимать, а что здесь «тоев», собственно. Чтобы понять, почему «ра» на самом деле «тоев», не просто «тоев», а «миоут», самое хорошее, что может быть. Надо понять, так сказать, а зачем оно создано. Оно создано, чтобы дать «тоев», «миоут». Как? Почему? Почему создание «ра» дает вот это не просто хорошее, а очень уж хорошее? Что сегодня мы будем говорить о цели создания «ра»? Это, собственно, занятие в этом году. Цель создания «ра». Гемора Кедушин говорит про то, что если человек выполняет какую-то мицву и при этом преодолевает коэхра себе, у него награда будет больше. Можно сказать, что раз сделано для того, чтобы дать награду больше. С другой стороны, почему создатель мира пошел по этому пути? Он бы мог дать сразу награду. Зачем заставлять человека мучиться значительную часть своей жизни? Потом еще Гилгул пойдет с новое рождение, снова находиться в школу и платить счета, и терпеть, если у кого брак не очень удачный. Зачем все это? Он же мог сразу, он же тоев, абсолютный тоев. Дай людям, так сказать, пожить в удовольствии. Зачем их гнать через все эти, так сказать, сорот, которые мы имеем? Это правомерный вопрос. И Талмуд Ярушалми на него отвечает следующим образом. Там говорит следующее. Миша охэн ма шейна шло. Тот, который кушает не то, что его, не сваешь, дахистакил беханов. Ему стыдно смотреть в лицо тому, тому, который дает. Значит, если человек получает что-то как подарок, у него получается, появляется большесть. Если бы стыд, Стыд, больше, больше стыд. Ну, это зависит от произношения.
Ну,
хорошо, преподаватель один, значит, кто-то должен подстраиваться. Так. Так, значит, если бы Хакодеш Бороху дал Схар награду сразу, как подарок, без работы, без преодоления этих трудностей, тогда появился бы у человека больше, это бы буша, душа, это бы взяло часть награды. Вот ответ Гемора на этот вопрос. И обычно так именно отвечают. Вопрос, на самом деле, почему это вот так работает? Ну да, в жизни вот мы так привыкли. Если человек сам построит дом, у него отношение к этому дому не такое, как если кто-то ему дал в подарок. Это очевидно. Это интуитивное как бы ощущение, понимание уже блокирует, и человек не идет дальше в размышлении, как это связано с собой, это со служением. А тут могут открыться очень интересные вещи. Почему на самом деле это так? Давайте вот перенесем эту концепцию больше, но не уровень, вот ты мне дал, и я теперь имею из-за этого в каком-то смысле больше. А что это означает в духовной сфере? В отношении духовных вопросов. Первый раз больше схумаш появляется там, где была первая вейра. Пасук говорит, что они были Арумим, Адам и Хава, Нагии, но они стыдились. Но после того, как они отведали от Эйцхада, от Товера, пасук говорит, открылись их глаза обоих, Вейдуу и Арумим Хейм, и узнали они, что они Нагии. В этот момент у них до этого не было больше, а теперь они сшили себе, как сказано, одежду, опоясание, стыдятся. Значит, пасук, конечно, нельзя понимать как бы на уровне физическом. Возможно, это детский разговор. И Раши сразу на это указывает, когда он комментирует вот окончание Вейду и узнали Ярумим Хейм, что они ноги. Он говорит следующее, что значит узнали. Даже слепой знает, что он одет или не одет. Значит, не глазами они узнали, не внешними глазами, не внешним видением, а внутренними глазами. Что они поняли, что они поняли. Значит, Аризал дает такое объяснение. До того, как был хет, у них была одежда. Но мы говорим не о физической одежде, не о костюмчике, не о платьице. Мы говорим о той одежде, которая имела душа, и имеет у каждого душа. Душа, когда входит в гуф, в тело, она имеет свою одежду. Без этого нельзя.
Духовная одежда.
Одежда души, естественно, не физическая, это правильно.
Лавуш,
духовная одежда. И вот эта одежда была сделана из ойр, ор, алф, ваф, рейш, свет. И после хэта они ее потеряли. Рассказано, что Кодыш Борух сделал одежду из оружия, айн вофрейш. Это тоже, конечно, не физическая одежда. А вот их одежда из души, она изменилась. Одежда души изменилась. И это привело к стыду. Этот изъян, который у них образовался, потеря этой одежды, цвета, дал стыд. Рамхал так и объясняет, что всякая авейра, если человек не потерял совесть внутреннюю, чувствительность, так сказать, к высокому, к душе, она вызывает стыд у него перед Творцом. Вот концепция больше на уровне уже сферы духовной рухнет. Там, где человек ощущает свой изъян. По сути, в момент Матан Торы говорит, что я думаю Торы, чтобы у вас был больше на лицах, стыд на лицах. Та же самая идея. И расшамаем связан с тем, что я не на уровне. У меня есть изъяны, увы. Значит, вот концепция большинства. Ощущение изъяна и переживание этого изъяна. Дальше. Как это связано со служением? Ну, дай человеку сразу награду, и все. Причем тут большинство. Если дать человеку сразу награду, у него не будет этой концепции изъяна. Тогда он получит все, что нужно. Тогда уйдет бойщиц. Не будет бойщиц. Дать сразу награду. Иными словами, если создать человека сразу совершенным, что Хакодыш бы как раз и мог сделать, это соответствовало бы его природе, что он сам совершенный, он сам Тоев. Создать человека Тоев сразу. Но тогда не будет изъяна. Не будет изъяна, не будет больше. И тогда что? Когда он получит награду, у него... это непонятно все равно остается. Только ответ, если сразу создать человека без изъяна и дать ему сразу Тоев.
Так сейчас смело.
Да, ну, офигенно. Еще он без мила. Ну, одну секунду. Одну секунду, давайте сосредоточиться, чтобы потерять. Еще рассуждение такое. Человек создан с изъяном. Если он получит награду сразу, не заработав ее, тогда у него возникнет бойщиц. Тот изъян, который он имел, он преодолел, не работая. Это вот чувство бойщиц у него останется. На это можно спросить сразу. Ну хорошо, сделай так, нет, чтобы не было бойщиц. Тот, кто творил мир, он создал это свойство. Если бы он не создавал это свойство бойщиц, душа, тогда... человек ушел бы от изъяна, как? Получил бы Тоев сразу. И поскольку нет у него вот этого чувства больше, оно не создано. Но тут и все в порядке. Еще раз я повторяю, там была сбой, я повторяю снова. Концепция такая. Хорошо, мир сделан, мир есть больше. Мы поняли, что больше это изъян. Еще не изъян. Если дать человеку награду сразу, то это больше, оно останется. Он получит награду, а у него есть больше. Он не заработал это. Ну, лишить человека бойщиц, не делай вообще бойщиц в мире. Тогда ну, у него был изъян. Бойщиц нет, он не чувствует, только не понимает, что такое изъян в этом смысле. Дашь ему награду? Хорошо, спасибо. Как будто сам построил этот дом. Так можно было бы сделать, но мир бы тогда был бы другим. Он был бы без вот этого свойства, стыда. И в этом слабость этого ответа. Если мир сделан таким образом, он сделан согласно мудрости Творца, большой хохме. И вот он захотел таким его сделать. И если бы он удалил какой-то элемент из этого мира, стыд, мир бы уже был совсем другим. Потому что стыд играет определенную роль в мире. Если убрать это, то многое в мире будет, так сказать, изменено моментально. Это значит другой мир на самом деле. Все как создать человека с двумя головами. Вроде бы получше. Он может больше, так сказать, что-то сделать. Но будет совсем другой мир уже. Вот нельзя сказать, что вот надо было не создавать бойщиц. Он решил создать этот мир, там есть бойщиц. Теперь другой ответ, более значит, существенный. О роли бойщиц в служении. В чем цель творения? Какое место в этом, в этой цели занимает бойщиц? Вот. Смысл, суть этого ответа будет в том, чтобы через цель творения понять место бойщиц в нем. Значит, для чего создан мир? Я много раз спрашивал людей, получал ответ. Для человека. Мир создан для человека. Трава, поля, там, птицы, все что угодно для человека. Гемора говорит, Гемора Санхедрин, что каждый обязан говорить, «Бишвили неврахаойлам, ради меня создан мир». Прямое подтверждение из Гемора. Но вот на такую концепцию есть вопрос, есть проблема. Ну хорошо, мир, предположим, создан ради человека. А человек ради чего? Ради чего-то он создан, правильно? Глупо сказать, что он создан ради самого себя. Это не ответ. Стул создан ради стула. Чепуха. на вопрос, для чего создан человек, надо как-то отвечать. Предположим, я сейчас не знаю, для чего он создан. Многие ответы могут быть, для чего, откуда я знаю. Но для чего-то он явно создан. И если он создан вот для этого чего-то, то мир, который создан для человека, тоже создан для того. Сам человек же создан для того чего-то. Поэтому сам мир, он на самом деле не для человека, а он дал человеку для того, чтобы он, пользуясь этим миром, осуществил свою цель. Вот для этого мир создан. Какая бы эта цель ни была, какая-то и существует. Вот мир вот для этой цели создан. Дальше. А как же быть с Гемор? Гемор говорит, Бешвили и Неврахоэлом. Ради меня создан мир. Это один из примеров, когда Гемор нельзя понимать так уж буквально. А для чего на самом деле создан этот мир? И для чего создан человек? Значит, для чего создан человек, это интересный вопрос, мы про это будем говорить. Пока мы оставим это как бы в скобках. Ну, не в скобках, а в общем на другой пол. Мы дальше не пошли. Но вот этот мир создан для того, чтобы человек мог осуществить эту цель. Вот для этого мир создан. Поэтому Гемара говорит, человек должен говорить, что ради меня создан он. В каком смысле? Он создан ради меня, чтобы я его использовал для достижения этой цели. Вот идея создания мира. Как бы мир работает с этой целью не напрямую, а посредственно через меня. Вот смысл. Ради меня, значит, через меня. На самом деле, Бешвили, одно из переводов этого значения слова буквы «бет», «алэйдэй», как бы, «алэйдэй», «через это». «Вехохма», «берэйшис», «неврахоэн», «берэйшис», «бэйс», при помощи «рэйшис», Рамхаль объясняет, «рэйшис» – это «хохма». Через это, при помощи. Мир создан, чтобы при помощи его была через человека осуществлена вот эта цель. Вот и все. Другое объяснение приводит Рамхаль. Он приводит Мидраш, который говорит, посыл, а кто Мидраш? Есть Мидраш приводит посыл из пророка, которые говорят, что потому что споткнулся ты в грехах своих. Сказал Раби Симай, Мидраш объясняет, притча о камне, возвышающемся на пересечении дорог, о которой спотыкаются люди. Сказал царь, стачивайте его понемногу, пока не придет срок, и я уничтожу его совершенно. Наконец Мидраш. Что за камень, что за царь. Значит, объяснение такое давалось в книге по образу и подобию, кто читал, что этот камень, который все спотыкаются, это ситрахра, поэхра. А царь – это Хакодеш Борху. И придет время, он уберет этот камень. Но пока приказ обтачивается его. Обтачивается, это Рамхаль объясняет, что у каждого есть свой яйцер хара в этом мире. И вот работа с ним, это и есть обтачивание этого камня. Мы не можем справиться со всем творением, убрать кое-хра из мира. Но наша прямая обязанность обтачивать свою часть этого камня. Но не надо заботиться уж так уж сильно о недостатках других людей, мужа или жены. Детей или родителей. Это их работа. Они для этого сделаны. Моя работа. У меня свое место, свой камушек. Своя часть в этом камне. Откуда она взялась? Откуда эта идея в этом мире, что у каждого свой яйцер хара? Откуда она? Ответ вот какой. Каждая нешама была сделана в определенном месте. Место одной нешамы не такое, как у другой. Поэтому все люди разные. И дальше в этом месте есть килкуль, соответствующий этому месту именно. И вот тикун в этом месте, откуда ты пришел, вот на этом человеке и есть. Отсюда и у каждого свой как бы тикун, свой яйцер-хара, что есть своя авойда, свое служение. Это вот на самом деле, что имеется здесь в виду. Бешвии, неврахоэл, ради меня мир создан. Имеется в виду, согласно этому объяснению, которое Рамхаль привел, Коэхра – это существенная часть мира, это и есть мир. Он просто одевается в разные одежды. Зависть, кас, гнекина, кас, там, другие, тайвы, солдж. Много у него одежды. Поэтому каждая своя воля. Но суть одна, вот это большой камень, это суть мира. Суть не в том, что построить там большое здание, или самолет, или куда-то на Луну слетать. Не в этом суть. А суть в том, чтобы вот отточить этот камень, в этом суть. Поэтому вот это и есть мир. Это и суть мира. И дальше в объяснении Рамхаля очень хорошо как бы прослеживается это бешвили ради меня. Не просто вот мир дан, чтобы человек осуществил эту цель, а бешвили. У меня есть вот эта конкретная цель. Мне вот эту часть этого камня надо отточить. Этот тикун сделать. Бешвили ради меня. А у другого уже ради бешвилов. У него своя часть. Важный свой тикун. Так вот, значит, это понимание этого утверждения. Мир создан в каком-то смысле, как мы говорим, действительно для человека. А человек создан для чего-то. Вот вопрос, для чего он сделан. В Дерех Ашем и в других сфарим Рамхаль дает объяснение такое. Какой-то же Борух абсолютный тоев. И свойство тоев быть мейцев, давать тоев другим. Для того, чтобы дать кому-то тоев, надо иметь приемник, который может принять этот тоев. Вот для этого и сделан человек. Корова не для этого сделана, чтобы принять тоев. Это на самом деле вопрос. В каком-то смысле корова тоже для этого, но мы сейчас в это не будем углубляться. Не эта корова, которая здесь бегает и кушает травку, а та, которая там наверху. Но это другой вопрос, мы сейчас в это не пойдем. Но по-простому, вот единственное существо, которое, так сказать, воспринимать, это то и будет, так, по замыслу, максимальным, скажем так, образом, даже не важно, в каком мире мы находимся, верхнем или нижнем, максимальным образом, это человек. Вот для этого он создан. Воспринять этот тоев. Что такое тоев? Да, так я хочу подчеркнуть здесь, это полезно запомнить. Какой-то же Борохов создал мир не для человека, а он создал человека для какой-то цели, как мы говорили. И в чем эта цель? Чтобы осуществить желание Творца дать то и в другому. Вот для этого все создано.
То есть для себя.
То есть для себя, правильно. Еще раз. Я не слышу.
Еще раз.
Вот пам, окей. Вы понимаете, что я говорю? По-русски. Ну, видите, я понимаю. Так. Значит, идея вот какая. Какой же Борух абсолютный тоев? Свойство тоев – дать хорошее другому. Например, если человек имеет мидахесед, он хочет, и это не то, что он хочет, это его естественное желание давать хесед другому, от себя дать другому. Но чтобы дать, надо кому-то дать, кто может принять это. Значит, нужно создать того, кто может принимать это. Вот поэтому появляется человек, как существо, которое может принять тоев, которые Хакодыш Боруху дает. И тогда получается, как справедливо было замечено, что все было создано ради него самого, ради Творца, чтобы осуществить вот его желание дать тоев. Он создал мир ради себя. Секунду, это постепенно, сейчас мы придем к этому.
Чтобы исправляться.
Значит, он создал мир ради себя. Теперь я смотрю, на, вот исходя из этой концепции, оказывается, я в центре мира Ходыш Боруху. Ради него все. Тогда это внесет некоторую корректировку в мои действия. Чтобы удовлетворить цель творения, я буду тоже делать все ради него. Но если я понимаю, что мир создан для меня, как некоторые ради человека, отсюда и желание взять себе. На словах будет, так сказать, ради Творца, но по существу ради себя. И очень легко пойти по этому пути. Если я понимаю, что в центре Творец, совсем другое понимание вещей. Он мир сделал ради себя. Я должен ему помогать в этом. Все, вот мое место. Осуществлять эту цель. И никакого эгоизма в этом нет, на самом деле. Что он ради себя создал мир. Что эгоизм начинается так, когда человек хочет он начинается на материальном уровне, на самом деле. Там начинается
взять
эгоизм.
Взять и не давать.
Да, взять и не давать. Вот это вера, правильно. Не давать. Когда, очень точное замечание. Эгоизм – это там, где человек хочет взять, но не дать. Концепция Хакодеш Бороху – дать, чтобы взял другой. То есть, как бы, осуществить же свое желание – это дать кому-то. Тут нет места эгоизму. Так, теперь при чем тут изъян? Значит, он захотел дать, что он может дать? Тойф. Вот он захотел дать тойф. А что значит дать тойф? Если приводишь в магазин, платишь деньги, тебе дают продукт, ты вот получил, тебе дали что-то. А что значит дать тойф конкретно? Это же не просто разговоры. Он действительно решил дать тойф. А как? Надо прийти в магазин, прийти туда наверх. Он создал место двейкут. Там, где человек может как бы к нему прилепиться, двейкут. Вот через это место происходит перекачка шефа из верхнего мира туда вниз, где мы находимся. Надо просто вот прийти в эту точку. Он ее и создал. Что это за точка? Ну, человек выполняет мицву здесь на земле. Действие здесь на земле вызывает резонанс там наверху. И в ответ на этот резонанс, я сейчас очень вкратце говорю, мы это разбирали несколько раз уже, эту концепцию. Шеф будет спускаться вниз, к человеку. Это место соприкосновения, в котором шеф пойдет к человеку, это есть двейкут. И мы его создаем сейчас своим служением. Вот эти 613 мицвот, это все каналы, под которым будем соединяться с ним. Некоторые, кстати, говорят, я сейчас сделал замечание как бы в сторону, недавно пришлось слышать это на одном из занятий, человек говорил, это не только он говорил, концепция, которая, увы, имеет место, о том, что какой лишь Боруху, неважно, с какой стороны режется животное. Можно было хвост отрезать и сделать мицву такой. И все было бы в порядке. И приводится мидраш для этого. Тот мидраш нуждается в специальном понимании. Но суть, конечно, не такая. Он создал мир, создал эти точки, в которых будет двейкут, и они такие и только такие. Так он сделал. Будешь резать с хвоста, это значит, мало влияния оказывает на то, что мир создан. Он мог бы сделать мир таким, чтобы вместо шеи появился хвост, но это был бы уже другой мир. В том мире, в котором создано, только так и не иначе. Так. Так вот, значит, вот мы идем к этому месту двейкут, и в этом создается как бы шлеймус, совершенство, полнота, уход от изъяна. Здесь, когда мы на земле, и мы как бы не совершили этот тикун, эту работу, у нас есть изъян, что он создан с изъяном изначально. Эта работа по выполнению мицвот, его рацион, его воли, она создает двейкут. И когда человек прилипает к Творцу, двейкут, так, поскольку он шлейм, у него шлеймус, в этот момент наступает шлеймус. Нет другой возможности получить шлеймус, только через это. Потому что источник, чтобы получить шлеймус, надо подключиться к источнику шлеймус. Источник шлеймус только он. Сколько бы ни думал о высоком, пока на самом деле не подключишься к этому высокому, шлеймус не будет. А как подключиться к нему? Но. Не эмуна. Эмуна – это одна из мицвот. Только вот на основании этих 613 мицвот, тарьяк мицвот, и другого способа нет. Он это и создал. Они создают эти каналы, по которым тоев пойдет в человека.
Действие.
А?
Действие.
Не действие, я еще раз говорю. Значит, понимаете, чтобы приехать в Тель-Авив, или в Хайфу, или в Цфат, надо сесть в определенный поезд, купить билет и приехать туда. Не просто действие, конкретное действие. Чтобы добраться до места двойку, он создал конкретный мицвот, которые приводят вот и много-много каналов, сколько мы мицвот имеем. Это способ подключиться к нему, тем самым получить шлеймус. И приход к шлеймус – это уход от бойшес. Бойшес – изъян создает бойшес. Приход к шлеймус – уход от изъяна. Это уход от бойшес. Закройте окно, закройте. Вот и все, до конца. Все. Значит, продолжаем. Уход от изъяна – это приход в шлеймус. Уход от изъяна – это лишение бойшес. Вот так за счет служения, не просто получение подарка, как награды, в смысле, подарок, а за счет служения – это способ уйти от бойшес. Что-то уход от изъяна. А больше, как мы выяснили, это суть больше, это только когда есть изъян. Уход от изъяна уходит больше. Дальше. Когда человек совершает конкретную вот эту мицву, первую, скажем, в этом месте он прилепляется к шлеймус, уходя от изъяна, преодолевает этот больше. В другом канале, в третьем канале, по каждой мицве вот это вот происходит. Если бы была дана награда без вот этой работы, ухода от изъяна самому, тогда бы возникал бойшес. И не было бы шлеймус полного. Потому что Хакодеш Боруху, у него есть шлеймус это изначально. Ему не надо уходить от изъяна. Но чтобы подключиться к этой шлеймус, к этой концепции шлеймус, существу, которое имеет изъян, надо самостоятельно уйти от этого изъяна, и тогда он будет подобен Хакодеш Боруху. Ну, на своем уровне, конечно, в смысле шлеймус, он получит этот шлеймус. Но получить шлеймус надо не иметь бойшес. Надо эту работу совершить самому. Например, ангел Малах. У него есть определенное соединение с Хакодеш Боруху, он получает от души, он нематериален. Но у него нет ухода от изъяна. Не было изъяна изначально. Есть, конечно, но он от него не уходит. У каждого существа есть изъян, у малых тоже. Но он от него не уходит. Он каким был, таким и остался. Поэтому у него не возникает эта концепция шлеймус. Концепция шлеймус – это отсутствие изъяна. У Творца она изначально. У человека – это уход от изъяна. Тогда возникает шлеймус. У малых этого нет. Чтобы прийти в Элам Хаба, он, конечно, там, но надо его здесь сделать. Да. Малых его не делает. Человек его делает. И чтобы сделать его, надо уйти от изъяна. Там, где изъян, там есть бойшес. С другой стороны, хотя и так звучит, что вот приход шлеймус, он идет через уход от изъяна, и поэтому бойшес необходим. Иначе не получится то шеф, вот, который шлеймус дает. И тем самым цель творения не будет осуществлена, потому что он, творец, захотел дать тоев по максимуму, возможному для человека. Максимум – это значит дать ему действительно вот эту полноту, шлеймус. Место, где нет изъяна. Возникает вопрос, ну а почему бы не дать сразу эту шефу шлеймус? Шлеймус – это одна из видов шефа. Есть вот шефа по параметру хохмы, по параметру там, другому, третьему. Каждая мицва дает свою шефу. Шлеймус тоже имеет свою специфику, это свой вид шефа. Так дай сразу это. И не надо создавать никакого изъяна. И человек сразу все получит. Так же тоже можно сделать. Мы как бы с одной стороны объяснили, что получить шлеймус надо уйти от изъяна, то есть в этом месте бойшес необходим. Есть бойшес. Чтобы его, так сказать, не было больше. С другой стороны, дай сразу это шлеймус, и все в порядке. Ответ вот какой. Рамхаль именно так и пишет. Эту концепцию, которую мы сейчас излагали, которую Рамхаль, мы следовали Рамхаль в этом месте, она создана согласно непостижимой мудрости Творца. Непостижимое, что он имеет в виду. Мы вроде все поняли. Но даже согласно тому, как мы понимали, есть вопрос. Дай сразу эту шефу шлеймус, не надо мучиться. Но тогда мы придем к тому же самому ответу, который был в первом случае. А Кодыш Борох создал мир вот именно таким. Он не создал человека сразу двумя головами. По какой-то причине, неведомой для нас, он создал мир таковым, что в нем не будет шефа Шлейма, сданный просто так. Не захотел он этого. Почему, я не знаю. Более того, не имею права даже думать об этом. Из вопросов, которые запрещено думать, один из них, вот почему он именно так и не по-другому сделал мир. А я могу сказать, гораздо лучше было бы, чтобы он вот, пусть мы работаем, дал бы Шлеймус это сразу, шефа Шлеймус и все. Не надо было всех этим мучения, заполнения, там, изъян, лишения. Он захотел так. Но не надо в этом месте думать так, что вот, ну раз он захотел, значит не мое ума дело. Нечем не думать, нечем не Тору на этот счет изучать. То, почему он так захотел, а не по-другому, это мы не в состоянии решить. Это не для человека. Но в обязанности человека входит вот что. После того, как он это сделал, понять, какое место в мире, функционирование мира сейчас является, имеет место то, что он сделал уже. После того, как сделано, понять, как это теперь функционирует? Какая сейчас у него эта роль? Вот почему в том мире, в котором он уже создал, он не хочет дать как подарок, а хочет, чтобы мы работали на это. Не хочет дать награду просто так, а чтобы мы зарабатывали. То есть в этом месте уже как раз объясняет Талмуд Иерушалми о том, что если человек получает хлеб от того, кто ему дает как цедоку, у него будет больше. Что такое больше, если перенести на духовную сферу? Это значит, когда он получит этот схар, не заработав, это у него не будет, сказать, вот этой полноты это не будет. Будет изъян. Какой изъян? Вот этот концепт больше мы рассматривали же, у него не будет того, что он пришел к Шлеймус. Суть Шлеймус, что нет изъяна. В этом смысле надо уже преодолеть самому, это как бы купить себе, приобрести своим трудом, сделать, что у меня нет изъяна. Тогда не будет больше. Если я, скажем, получаю дом как подарок, теперь у меня нет изъяна, у меня есть дом, но остается больше. Я не сделал это сам. Я не подобен Творцу. Я имею Шлеймус, но я-то имел изъян, вот я сам не сделал это. Он имеет эту Шлеймус, потому что он такой, у него эти изъяны изначально. Я должен быть подобен ему, подобен этому Шлеймус, но я должен это сделать сам. Иначе будет больше. Вот объяснение, почему, так сказать, он не дает награду сразу, а хочет, чтобы мы это заработали. Чтобы дать полную награду. Награду, в которой есть Шлеймус. Ну хорошо, дальше возникает вопрос. А зачем все-таки создавать зло? Я могу зарабатывать награду и без всякого, без всякой силы зла. Например, что сейчас имеется в виду? Есть такой вопрос. Вот у нас есть мицва ожидания Мешиаха. Последние много веков она очень актуальна. Некоторые почему-то думают, что она только сейчас возникла, вот в этот Пейсах должен прийти Мешиах, и еще как-то. Всякого туда штусом ходят в мире. Чепуха. Но эта мицва, она существует давно, и давно люди ждут, с большим нетерпением. И чем это время отличается от другого времени, ну, люди думают, что это очень специальное время. Ну хорошо, значит, есть, тем не менее, есть место ожидания Мешиаха. Но с этой мицвой есть небольшая проблема. Когда придет Мешиах, тогда Коэхра будет уничтожен. Гемора говорит о том, что схар за служение гораздо больше, когда преодолеваешь Коэхра. Зачем спешить? Все наше бытие здесь для того, чтобы получить награду. В этом же смысл. Не в том, чтобы скушать чонт в Шаббас. Не такой награды мы хотим. А если придет Мешиах, где Авойда, где служение? Коэхра уже ушел. И все. Чего ж так спешить? Пусть придет, но чем дальше, чем позже, тем для меня лично лучше. Вот такой вопрос можно задать. На самом деле, так сказать, с Хохоем обсуждают это. Рамбам, это махлокис Рамбан и Рамбам. Рамбан действительно говорит о том, что в конце времен уже по охране будет и конец Авойда. Рама говорит, нет, не так. Хавода будет продолжаться, когда будет построен третий храм, то будет карбонот, жертвоприношение. И вот будет авойда бекидуша. Мы видим отсюда, что есть авойда бекидуша без преодоления коэхра. И человек как бы зарабатывает себе награду. И почему бы сразу не сделать мир таким, без коэхра обойтись? Дать возможность уходить от изъяна. Но чтобы не было ецерара. Как у Адам Хришон было в Ганейден. Значит, у него не было коэхра. И вот он делал авойду. Там пасук говорит, «Вайках Ашем Луким Эсхадом». И взял Творец человека и поместил его в Ганейден. Поместил его в Ганейден, в Сатден. Лавдо Вилашамро. Лашамро. Чтобы он работал и охранял его. И там не были, естественно, сельскохозяйственные работы по вырыванию каналов, заполнению водой, пахот, это все. Адам это все получил, Адам получил все после, уже спустился в этот наш прекрасный мир. А там была другого типа, но это была воля по выполнению, так сказать, родствен Творца, по повлечению кидуши, это лавдо. У него была колоссальная хохма, и он должен был, так сказать, ее используя, привлекать эту кидушу в его мир, Ганейден. Лешамро – это охранять его. От кого охранять? Чтобы, знаете, там были змеи тоже в том саду. Мы знаем это из Хумаш, был Нахаш, значит, был Коэхра. И надо было, чтобы он не проник в кидушу. Это Лешамро – охранять. Вот у Адама не было этого яйца, рау самого, то есть кое-как рау внутри не было. Но у него была воля, такое служение, не допустить притока вот этой темной силы ситрахра к кидуше, с чем он не справился. А наоборот, привлекать вот кидушу в этот мир. Это было его место, ему было в Ганейдене. После Мишейх, может быть, так же и будет. Останется вот это, так сказать, что коэхра изнутри будет уже ничтожен, но вот останутся эти два аспекта, возможно. То, что первый будет привлекать к душе точно, будет ли охрана от коэхра, это вопрос. Но за эту охрану от коэхра Адам получил бы награду, между прочим. Рамхаль говорит, что если бы он не пошел на поводу Нахаш, он бы сразу шагнул из Ганейда на ступень вверх и получил бы Олам Хаба. В нашем мире, когда мы не идем на поводу коэхра, а делаем, скажем, вот не разрешено разводить огонь в шаббас. Получает ли человек награду за это или нет? Ну вот, у меня никакого желания нет, так сказать, разжечь огонь в шаббат. Однажды со мной случай такой произошел. Значит, я шел из Ишивы домой, это был шаббат, после шахрит, шаббат. Вижу, на земле лежит монетка, шекель. Ну, естественно, я не поднял. Запрет медорабонан, мукца. Ну, ладно, это никакого труда мне не было. Этот шекель, я даже 10 шекелей был, тоже не поднял. Причем без всякого труда. 100 тоже, понимаете? Для меня это же не проблема сейчас. Так я задумался, а получали за это действие какой-то схар или нет? Да. Я не преодолеваю свой коэхра абсолютно никак. Это вопрос, похожий на то, что, может быть, будет... Ну, ладно. Значит, вот такой вопрос возник. Это интересный вопрос. И используя то, что гитаризм, можно ответить так, что да, получил награду. Хотя и не задействовал свой... Не имел никакого разговора с Ейтерара в этот момент абсолютно никакого. Значит, почему? Почему? Но Аризал объясняет так, что человек, который удерживается от, скажем, крестьянин, фермер, от пахоты, поля, ариша, зверя, все эти малухат, которые можно делать, он получает награду. Почему? Значит, суть вот в чем. Если бы он сделал эту работу, что бы произошло? Каждый запрет, это не просто с неба пришел. Это пришел, конечно, с неба. Но с неба не из пальца высосано. Если человек хасва, что он делает какую-то работу в шаббат, это значит, что коэхра проникает в кидуши. Вот что это означает. Это один из способов соприкосновения будней с кидуши, проникновения коэхра в кидушу. Каждая работа по-своему. Поэтому и запрещены эти работы в шаббат. В шаббат как бы суть такая, что мир поднимается наверх. Ну, не тот, который мы видим, это стоит на месте. Как всем известно, дерево как стояло, так и стоит. Но есть у мира, у творения внутренняя часть, невидимая там наверху, она-то и поднимается. Если человек поднимается, значит, уходит от ситры ахра. И человек начинает делать работу, он снова соединяет эти две вещи вместе. Поэтому работы запрещены. Нельзя это делать в шаббат. Другие запреты также. Нельзя есть свинину и прочие вещи. Шатнес нельзя носить. Другие вещи. Все. Корень тот же самый. Значит, если человек удерживается от работы в шаббас, тогда он не дает вот этому плохому совершиться. Естественное линия поведения, ну, какая-нибудь седьмой день или шестой, или там пятый, надо сеять. Значит, надо сеять. Человек не сеет в седьмой день. Не работает. Почему? Это неестественная линия поведения для него. Он принял на себя обязательства. Понимает он или нет, это другой вопрос. Но он принял на себя обязательства, когда делал каббалат шаббат. Я не буду делать работу в шаббат. Иными словами, неважно, понимает он или нет, он сказал, я не буду соединять коэхра с коэхтоев, с кидушей, хотя мне этого, в принципе, не это нужно. Мне выгодно засеять в шаббат. Надо сейчас сеять, надо сейчас полить цветы. Могут засохнуть. И вот поскольку человек делает такую работу, она на самом деле есть работа, осмысленная по цели творения, что правильно соединил стоев. И он действует не согласно своим потребностям, что он тоже, потому что ему так сказали сверху. Другой никакой причины нет. Конечно, он получит награду за это. Так вот. Значит, можно было так сказать, что, возвращаясь к нашей теме, о том, что можно было бы создать мир, в котором есть место служения, и чтобы не было яйца у человека, и вообще не было бы коэхра на земле в творении, и было бы служение только в тоев, вовлечение кидуши, половину того, что имел Адам Харишон в Ганейден. Лавдо только. А Лешамро не надо. Вот и было бы служение, получил бы награду. Ну, Парамбан он бы не получил, а Парамбан получил. Кто знает, как на самом деле, живем и видим. Зачем же создано Ра? Зачем же создано зло? Чтобы понять, надо лучше понять цель творения. Какой лишь Боруху захотел дать стоев, как мы говорили. Дать стоев – это дать вот место двейкут, куда человек как бы может прийти, и соединиться там с ним. То есть в этом месте он должен себя открыть. Дать другому – это открыть себя. Вот то, что он дает, он открыл для другого. А что он открыл на самом деле? Давайте подумаем. Открыл ли он свою хохму или нет? Нет. Мы знаем, что у него есть хохма, но в чем она, мы не знаем. Мы в этом не разбираемся. Открыл ли он нам свой хесед? Нет. Мы знаем, что у него есть хесед. Но какой он? Мы не знаем. Открыл ли он нам свой дин? Тоже нет. Конечно, судит. Это очевидно. Но как судит? Мы не знаем. И так можно продолжать. Из этих примеров мы видим, мы знаем, что это существует. И видим примеры этого в жизни. Примеры хесед мы видим. Увел нас из Мицраим. Очень большой хесед. Но как этот хесед работает, его детали мы не знаем. Что находится внутри человека? Надо его сфотографировать, рентген. Тогда мы видим. А так, что-то болело. Ну, вот мы видим проявление. Человек это болит. А что там, как происходит, мы не знаем. Так что же он все-таки открыл? Что он нам дал? Единственную вещь захотел открыть, это что? Ашем Эход. Концепцию единства своего. И он действительно открыл. Каким образом? Ну, что такое Ашем Эход? Есть два уровня понимания, два проявления. Один во время Бриес Хаолам, сотворения мира. Он один сотворил по своей воле. Я так хочу, вот он это так сделал. Никто ему не помогал. Это одно проявление. И второе проявление, он единственный, который правит миром. И нет силы в мире, которая может ему противодействовать. Можно так тоже сказать. Значит, ну, давайте я закончу эту концепцию. Значит, он решил раскрыть свое единство. Сейчас будет говориться, в чем это состоит. Где он это раскрыл? Как это он раскрыл? Почему он это делал? Все остальное он не раскрыл, а это он именно раскрыл. Единство в том смысле, что вот мир идет по его родствам, по его рацион, по его воле только. Как он хочет, так мир и идет. Он хочет, чтобы было так, так и происходит. Где он раскрыл эту концепцию? Он раскрыл ее в Торе. Он сказал, я хочу, чтобы вы делали это. Одевали цицит. Я хочу, чтобы вы одевали тфилин. Я хочу, чтобы вы ели то, а вот это уже нельзя есть. Я хочу, чтобы шавас вы не работали, а делали кидуш. Все детали он раскрыл, что он хочет, что он не хочет. Идите вот по этому пути, я хочу, чтобы вы шли по этому пути. А поэтому нельзя идти. Эту концепцию его воли, и только ее он раскрыл. Больше ничего. Во всех деталях, которые он захотел это раскрыть. Много деталей дал. Дальше, чтобы показать, что он действительно правит миром, и нет силы, которая может ему противодействовать, а без этого нельзя показать, что он, так сказать, единый управляющий в этом мире. Надо создать силу, которая мешает. Вот для этого создан Ра. Мало вот этих «можно» и «нельзя», этих 613 каналов. Надо было еще создать силу, которая может человека увести с этих каналов. То есть коэхра. Ситруахра. Без нее он не сможет показать, что он действительно главный и нет ему равного в этом мире. Он создал себе очень сильного противника. Очень сильного. Мы по недоумению, недопониманию не знаем еще силы этого. Кто больше понимает, он больше видит эту силу. Чем больше человек проникает, так сказать, в глубины творения, чем больше он учится Торе, математике Торе, он больше видит, насколько сильна эта змея, этот нахаш в этом мире. Вот он создал очень большую силу. Цель его, почему она такая большая, показать, что я сильнее. Он отмерил, так и дал границу этой силе, сделал ее безграничной, опять-таки по своей холме. Эта сила теперь по всем этим каналам, 613, она действует. Адам Харишон впустил во все эти 613 каналов. Это вот была первая вера, Авера. И теперь, после того, как вот этот уход от изъяна будет совершен через преодоление Ра, вот после этого будет действительно продемонстрировано единство Творца. И несмотря на все старания вот этого змея, Творец сильнее, он приведет мир к Шлеймус, приведет человек к Тикун. Хотя он дал человеку свободу выбора. Он может делать Тов или Ра. Но мир так устроен, несмотря на всю свободу выбора, несмотря на то, что даже случайность существует в мире, все равно есть родствен, по которому все будет. И вот в этом смысле, вот для этого рай было создано, чтобы показать этот ихуд, гилуха ихуд, единство Творца. И наступит это уже в конце времен, и тогда будет еще раскрыто, что Ашем Эход не в том смысле, что он вот как один правитель мира, но еще что он один создал мир. Что вот тогда эти 613 каналов откроются, а это есть творение. Эти 613 мецвот, они не просто так, они есть на самом деле Брия Исхойлен, вот они суть этого творения. Физические вещи, законы, это все вокруг. И суть этим творения, этим Ри, это вот эти 613, так сказать, точек верхнего мира, в который мы идем. Это тоже будет, это тоже Ашем Эход. Но чтобы попасть туда, надо вот пройти этот путь и преодолеть именно Ра. И мы его соучастник, как бы, он главный, кто уберет этот камень из мира и убирает. А мы те, которые обтачиваем. Мы как бы с ним вместе идем. Он дал нам этот сход, это участвует в этой работе, на служении. Когда это наступит, завершение работы, в конце времен, когда мы имеем пасук Тойф Миот, шестой день творения, конец творения, Миот, Поэтому понимаем теперь, почему Коэх Ра Хохоми связали именно с этим словом Йод. Есть как бы человек идет в сторону Тоих, это хорошо. Но если он при этом преодолевает Ра, тогда он осуществляет главную цель творения. Гилу Хаиха Творца. Это самое хорошее, что Творец сделал. Показать себя. И без преодоления Ра это невозможно. Поэтому Тоих Миот. Плюс, это преодоление Ра есть в каждой из ситуаций. В каждом из этих каналов. Но если это негативный канал, там есть свинину или там еще что-то, не говорит ложно Ра, это понятно. Но даже в позитивных мицвот цицит, одевают цицит утром. Это как рубашку. Где здесь авойда? Где служение? Никакой радости. А почему? Ведь в этот момент совершается мицва. Ализал говорит, что Рама Симха Гедойла в этот момент. Привык человек. Почему привык? Разум понимаешь. Но одно дело понимание разума, а другое, что на сердце наслоение, которое не позволяет чувствовать эту духовность. Имеешь дело с чем-то, что выше так сказать, бутерброда, выше рубашечки. Это от Коэхра на самом деле. Вот. Поэтому в любом есть место преодолевания. Поскольку в любом, поэтому Тоев Меот. Не отдельный конкретно локальный Тоев, а общий, в каждом. Приобретение этого шлема. Это Тоев Меот. И кому дана эта работа? Ни Малах, ни Ангелу, ни Кора, ни Корове. Только человеку. Только он к этому подключен. Это Бешвили Неврахойлом. Или Меот. Посмотрите, с каких букв состоит слово Меот. Из каких? Это Одом. Алов, Далат, Мэм. Те же самые буквы. Это все место человека на земле. Прийти к Тоев Меот. В этом наша цель. Никто, кроме человека, не может создать этот Меот. Никто. Преодоление Ра – это только для человека. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Из евреев в пустыне, когда получали ману, они чувствовали душу или нет?
Так, вопрос был такой. Когда евреи получали ман в пустыне, был ли у них бойшес? Ну, я так спрошу. Когда вы дышите, у вас есть бойшес или нет? Да, воду пьете? Тоже нет. Это то, что Хакодеш Бороху сделал. И, значит, он сделал это. Значит, так народ, когда получал ман в пустыне в Мидбар, чего-то не было. Бойшес появляется там, где есть грех, мы говорили про это. Там, где есть хет, авейро, там появляется место бойшес на духовном уровне. И поскольку у них никак это не было связано с грехом, там нет места бойшес.
Да, но потом они же возмутили, что не доел ману.
Значит, была часть народа эльф-раб, которые действительно повели себя так, что им это... Но это никак не связано с бойшес. Это было, так сказать, в Коэхра хотел, чтобы было другое что-то вместо маны. Это да, но получение маны, оно не было связано с бойшес. Больше там, где Савейра. Еще вопросы. В компьютере тоже можно задать вопросы. Да. Сейчас, одну секунду. Можно. Если мне... Телефон. Так, какой вопрос? Один вопрос будет.
Цель – это поделиться
Тоев? Пусть будет. Я выключу.
Или распить единство.
Так, значит, вопрос был в том, в чем цель творения, поделиться Тоев или раскрыть единство. Я понял вопрос. Что отвечаю. Дать Тоев, но что значит дать Тоев? Это дать что-то от себя. Иными словами, раскрыть себя, правильно? Это значит дать, это раскрыть. Что раскрыто? Единство. Цель дать Тоев через что? Через единство. Не через хохму, через другие качества, а только через единство. Тут место, через которое дается это это то. Причем здесь интересно, можно заметить, что если сравнить большого философа с простым евреем, который мало разбирается, кто из них ближе, так сказать, к результату? Тот, который не разбирается, выполняет мицвот, в какой-то степени приближается к этому единству. Тот, который думает, единственный, понимает какие-то вещи с этим, но никак к этому не приближается, он ничего не получит. Он не может, так сказать, получить то, чего не дается. А дается только вот это единство и все. Не хохма дается. Если человек изучает Тору, конечно, это будет влиять на все. Хохма, она никогда не помешает для раскрытия единственного рода. Это единственное, что может действительно приблизить по-настоящему к этому. Но так сказать, что человек, который не разбирается в Торе, не придет к этому, тоже нельзя. Еще вопрос. В компьютере, кто хочет задавать вопросы, тоже могут задавать, да?
Как быть с четырьмя сыновьями в Агаде?
Четырьмя сыновьями?
В Агаде.
Я не слышу. Какими?
В Агаде Шель-Песах.
В Агаде.
В Агаде, которые все нужны. Все важны.
Значит, как быть с четырьмя сыновьями, которые в Агаде про Песах, так? Все нужны и все важны. Знаете, корова тоже нужна. Все нужно и все важно. Нигде не говорилось, что что-то не важно и не нужно. У каждого свое место. У каждого свое место в камне. У каждого свое. Хорошо? Нет проблем. Все нужны. Каждый делает свою работу. Раша тоже делает свою работу, как мы выяснили. Так, кто-то ему сломает зуб, как все равно в годе он получит плюс. В конечном счете.
Случайно созданка должен был
сама. Все, что. Вопрос случайно, создал ли какой же Борок или нет. Все, что создано, создал он. Случайность он тоже создал.
Если тогда случайности не бывает, то не бывает.
Если он создал случайность, как же можно сказать, что ее не бывает? Он же ее создал. Конечно, бывает. Микро. Это на многих занятиях обсуждалось уже, что существует случайность. И, кстати, вот когда мы кончим этот цикл с Тойфера, дальше будет занятие, где просто Гемора про это говорит, что случайность существует. Но это будет очень интересно. Гемора, мы их будем разбирать. Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, может быть, я не услышал какую-то часть урока. Мысль о желании Творца создать мир для себя самого. Если есть желание, ведь можно сказать так, тогда нет совершенства. Или я что-то упустил и не дослышал? Правильно ли я услышал?
Значит, вопрос правильный. Вопрос о том, что если было желание Творца создать мир. Если есть желание, значит, уже нет совершенства. Создать для себя, вот так вопрос сформулирован. Раз есть желание, то нет совершенства. Значит, это вопрос. Если прислушаться к языку, который говорился, я, в общем, цитировал в этот момент Рамхаль, концепция такая. Он тоев. У тоев естественное свойство, не то что желание, это свойство, природа тоев, давать хорошее. Делиться, быть мейцев. Это не есть как бы ликвидация своего изъяна, а это просто свойство, которое присуще этому качеству тоев. Благодаря ему появилось творение. Это вот то, что было сказано. Теперь по поводу вопроса о желании. Есть рацион Творца, который можно интерпретировать при него рацион Творца, воля Творца, которое можно сказать, что это желание. Но это не есть желание человека. Сейчас я опять говорю со ссылкой на Рамхаль, который в разных сухарим это объясняет. Значит, желание человека – это свойство, свидетельство его изъяна уже. Как вы справедливо и заметили в своем вопросе. Что желание – это значит, что у меня чего-то не хватает, я хочу это иметь. Хессарон, правильно. Это у человека так. Желание Творца, осуществление его родствен, это не из-за изъяна, а в силу его родствен. Он так захотел. Не потому, что ему что-то не хватает. Он имеет желание, так сказать, получить что-то. а просто Родсон его говорит, пусть это будет. Откуда взялся этот Родсон? Это уже вот вопрос, в который мы не можем вмешаться, как сегодня тоже говорилось. Почему? Потому что это та область, в которой человек не может ничего сделать, ничего не может понять там. Это вещь скрытая. Но его Родсон не означает осуществление желания в том смысле, как мы понимаем это для себя, восполнение нашего хесрона, изъяна. Вот. Вот так.
Спасибо, я понял. Так и думал. Спасибо.
Замечательно. Я хочу в скобках заметить, что здесь еще объяснение цели творения не Парамхалио Паризаль. Мы тоже его как-то касались. Может быть, в другой раз мы более подробно его разберем, в чем цель творения состояла. И на самом деле нет противоречия, просто они с разных как бы, углов смотрят. Вот. Ну ладно, дальше еще вопросы.
Скажите, пожалуйста, если хесарон – это нечто, как бы, не то что стимулирующее, нет, нечто двигающее, то тосефет – это ра, тосефет – это ра.
Что ра?
Тосефет.
Тосефет?
Тосефет, ну,
заполнение.
А, тосефет. А что вы имеете в виду?
То есть хесарон, как мы сейчас говорили, это…
Хесарон – это то, в каком-то смысле, понимаете, это то, когда это будет уже устранено, когда это становится то. Пока это еще вот сейчас, это никакое что их. Так? То, что мы говорили, то их миот, это только из конца творения. В настоящий момент человек имеет, человек неумный, это не значит, что то их. Так? Когда восполняется отсутствие ума, тогда это уже становится тоев. Но пока это все-таки отсутствие ума, это еще не тоев. Вот, поэтому...
Я говорю, что есть возможность, есть что восполнять.
Да, вот это я
говорю. Секунду. Значит...
То движущая сила. Хесарон же лучше в этом смысле,
чем... Нет, дело в том, что вопрос о движущей силе. Это интересный вопрос, на самом деле, очень интересный вопрос. И можно, я просто переформулирую этот вопрос, чтобы сделать его действительно интересным. А отвечать можно будет в следующий раз даже, потому что это фундаментальный вопрос. Если есть... Что движет человек... Вопрос в том, что... Вопрос, повторяю вопрос, для компьютера. Вопрос вот в чем. Хесарон, изъян. Есть движущая сила служения. Избыток, противоположность изъяну, уже нет движущей, это не движущая сила служения. Значит, хесарон лучше, чем избыток. Это такое логическое построение, которое показывает, что глупость лучше хохмы. Глупость – это изъян, хохма – это хорошо.
А какая разница, избыток или недостаток?
А какая разница?
Не вижу разницы. И
так, то, или вы сыты, или вам кушать.
Является движущейся.
Так, это вы уже отвечать начинаете. Секунду. Вы отвечать начинаете. Что такое вопрос? Угу. Вопрос на самом деле о том, что такое движущая сила. В этом вопрос. Да. Наша авойда. В чем движущая сила нашей авойды состоит? Что ответ такой. И то, и то.
Конечно.
Когда человеку плохо, он хочет уйти от этого плохого. И как сказано в парше, в предыдущем мы читали, если ты поступишь со мной, вот повернешься ко мне спиной, я в 7 раз тебе больше плохого сделаю. Если будет мало, я добавлю. И вот так, пока человек не образумится. Его гоняют, пока он не поймет, что надо идти в сторону. Хакодыш же Борху сильнее меня, он должен понять и идти в сторону хорошего. Он поймет уже, на какой степени падения, что ему настолько уже плохо, что надо идти в хорошую сторону. Тогда в этом случае движущая сила – это вот изъян. Дальше. Но совсем не обязательно идти по этому пути. Можно идти от Ахавы к Творцу. От этого тоже можно идти. И в природе человека оба эти кайхот существуют. Либо уходишь от того, что уже не втерпешь, не в моготу, либо идешь за своей душой, за своей нашама, за высоким в себе. Хочешь дать ему ход – хочешь вздохнуть, так сказать, нематериальным миром, понять, что у тебя есть еще душа, что вот есть высокие вещи в мире созданном. Это тоже сила, которая движет. И не меньше, я скажу, чем первая.
Но избыток это плохо, как сыновья Аарона
от избытка, они хотели сильно приблизиться ко Всевышнему, совершили не то. Есть такой комментарий.
Сыновья Аарона хотели сделать то, что иногда бывает так, что человек сделает хорошее хочет, и у него получается нехорошо. Он неправильно понимает. Именно это случилось с Адамом Ришон. Адам Ришон тоже. Он как бы хотел... Значит, сыновья Аарона, они были очень большими людьми, и у них была ошибка. Такое тоже бывает, да.
У меня еще есть вопрос.
Да.
Мы знаем, что Всевышний – это само совершенство.
Нам так сказали, да. Когда я... Значит, мне говорят, секунду... Пожалуйста, задайте в одной лодке. Вы задайте себе вопрос, но я пока начало вашего вопроса скажу, чтобы люди следили. Одну секунду, начало только. Значит, мы знаем, что Всевышний уже само совершенство. На что я говорю, я не знаю. Я этого не знаю. Когда я узнаю, когда я получу двейкут с ним, это будет в конце времен, в смысле войлам хабо, и тогда я действительно узнаю. Сейчас я имею эмуну про это.
Да, но если но мы таком... можем увидеть, мы можем увидеть, он создал мир.
Это который... я тоже не знаю.
Как?
Как он создал мир, конечно, не знаю. Я вижу дерево. Да. Это разве мир? Это не мир. Мир – это то, что внутри. Я вижу вас, какая у вас душа, я не знаю. Разве я вижу вас? Вы, вот то, ваша душа, которая внутри, это и есть вы. Меня так учили. А не то, что снаружи. Поэтому я вижу только снаружи, а вас я не знаю. Я не вижу вас. Я не вижу мира, я не вижу ничего. Я имею эмуну, я имею частичное знание о том, что он совершенствует. Но сказать, что я знаю, что он совершенен, в конце времен я действительно это узнаю. Пока я имею эмуну в это, я имею как бы знание эмуны. Это я имею. Эмуна – это тоже знание. Но не то знание, которое я знаю, что Всевышний совершенен. Если бы я знал, я был уже выше, чем Малах. Ангел здесь, понимаете? Я действительно это знал. Я верю в это. Моя голова мне это действительно говорит, сердце тоже в этом. Но, то есть, окончательного знания это будет в конце времен, когда раскроется его. Вот для этого он и сделал вот эту всю работу, чтобы в конце только себя раскрыть. Концент только себя раскроет.
Всевышний же создал все. Это нужно доказывать.
Не, я не говорю про доказательства. Я говорю, что дело не в доказательствах.
Он создал все.
Так мне не надо доказывать, что он совершенно это, как бы я это принял давно уже. Чем больше учусь, тем больше я понимаю.
Мне кажется, что здесь есть какое-то противоречие. В чем оно состоит? Раз Всевышний создал мир, который функционирует абсолютно, есть и все-таки и создал человека, и создал человека, который является, как бы, по своему подобию, должен быть совершенным.
Сейчас или... Стоп. Когда человек был создан, он не был создан совершенным. Он
как?
В конце... Нет, сам начало...
Адам был совершенным.
Адам не был совершенным изначально, он его создал с изъяном. Этот изъян был для нас, как бы, очень высокий. Ган-Эйден – это еще не Олам Хабо. Правильно? Есть разница между Ган-Эйденом и Хабо, грядущим миром. Вот. А грядущий мир, он не имеет изъяна, действительно. Ган-Эйден еще имел изъян, там был Нохаш, Нахаш, и Адам не был совершенным. Он был гораздо совершеннее, чем мы, но не был, сделал бы шлеймут. Иначе бы не было всего этого, что с ним произошло.
Так уже изначально в создании мира уже был заложен этот изъян?
Безусловно. Изъян был создан изначально. Он как вот давайте человек рождается, ребенок рождается. Знаете, он рождается без зубов. И у некоторых даже волос нет на голове, когда они рождаются. Вот это пример. Так же, как на физическом уровне ему надо, так сказать, доводить себя до кондиции, научиться ходить, научиться думать. Вот на примере человека маленького, который рождается, мы видим, что человек появляется в мире с изъяном.
Адам был создан
он тоже был...
совсем есть.
Да, но... да. Значит, правильно. Он был зубами, это понятно. Но изъян был. Изъян был. Если бы он был сделал обычный муд, на хаш к нему бы не подступился просто и все. Еще вопросы? Вы почитайте книгу по образу и подобию, покажите ее. Там все это написано, очень подробно и все. обложку, а как вы заклеили уже? Успели заклеить с той стороны что-то?
Если бы там был ваш портрет, я бы не заклеила.
Ну она художник просто, в общем, есть другая картинка.
А?
Ну ладно. В общем, в книге по образу подобию подробно написано. Этой книги еще только два в продаже, вот у меня есть, больше ни у кого.
У вас есть еще? Можно у нас?
Понимаете, штука в том, что я думал, что вообще ничего нет. Но при раскопках к Пейсах оказалось, что еще 5 экземпляров. О, так 3 уже ушли, осталось только 2.
Дайте мне один.
Так, остался только один.
Да,
так, еще пожалуйста.
Еще есть вопрос? Вот, я хочу понять, вот в пустыне они получали ман, да?
Так.
Различники, это были люди непростые. И есть один из таких комментариев, что они просто хотели там остаться, потому что они все получали бесплатно и учить Тору. Ну вот я читала такой комментарий, что они не хотели уходить. Значит, человек, если получает что-то бесплатно, отсюда можно такой вывод сделать, он привыкает и считает, что ему положено. Он считает, что ему это так положено, и все, и он уже даже... Это изъян или не изъян? Вот человек привык. Он что-то получил бесплатно, у него нет стыда. Он считает, что это ему так положено. Так это, как говорится, ему должно быть всю жизнь.
Подарок – это не путь к эгоизму.
Сейчас просто является ли подарок путем к эгоизму или нет? Ну, я так полагаю, что какой... Так, секунду, дайте подумать, как ответить.
Это когда плохой человек себя не положено, а когда хороший, он считает, что положено,
и не значит. Значит, повторяю вопрос, чтобы люди слышали вопрос. Когда человеку дается подарок, например, ман в пустыне, это воспитывает, как бы приучает человека,
что ему это положено.
Что ему положено, и что дальше?
А дальше все, у него нет и больше ничего. Он считает, что так должно быть всю жизнь. У него нет хисарона.
Значит так, значит, будет ли это хорошо это или нет? В этом
да, да.
Давайте подарки. Я думаю, что так. Ответ такой, что подарки люди дают, Тора их не запрещает. Дальше. Более того, сказано в Торе так, что если даешь кому-то подарок, он должен знать, от кого этот подарок идет. Это лучше дать подарок. Чтобы он знал, от кого это идет. Для чего? Чтобы была ахова любовь к тому, кто дает. Это с одной стороны. С другой стороны, сказано у пасук Мишлы, Сойна Матона Ихье. Человек, который ненавидит подарок, будет жить. Что, за, что царь Шлома имел в виду, Шлома Хамелах имел в виду при этом, это большой вопрос. Не спешите, так сказать, как будто, да, это не так просто. Секунду. Так. Но это тоже другая уже идея. То есть одна идея, что подарок ведет к хорошему. Другая идея, что подарок не такой уж хороший. Есть разные идеи. Поэтому что-то зависит от ситуации, зависит от человека. И совсем от кого ты принимаешь подарок, от кого ты не захочешь уже принимать подарок, и это неправильно принимать подарок. Дальше не черное, белое. Нельзя сказать, что подарок – это плохо. Воспитывать что-то. Эгоизм, у кого есть эгоизм, того можно воспитывать. У другого, наоборот, он, так сказать... Все за ситуацией зависит. Человек бедный, он получает цедоку. Что он, эгоизм у него, что ли, от этого будет?
Так не всякий бедный еще возьмет.
Даже если взял, он бедный, ему нечего кушать, смиться. Дать, так сказать, он обязан взять. Что он, с голода умрет, что ли? На самом деле бедный. Дети плачут. Он возьмет. Значит, что это, эгоизм у него, что ли, возьмет? Не вызывает он никакого эгоизма. Все от ситуации зависит. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза.
Спасибо.
Всего хорошего.
Очень интересно.
Вы от кого?
Спасибо, всего доброго.
Всего хорошего. Ну, Алена, два плюса. Два, так, это от меня два плюса. А знаете, сколько сверху? Я не знаю.